С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Столетию памяти святых царственных страстотерпцев посвящается. Мы продолжаем художественный цикл «Святые муки. Романовы. Венценосная семья». Император и императрица думали, что они умирают за отчизну, а они умерли за все человечество. Их истинное величие не в императорском достоинстве, но в достижении высших человеческих добродетелей, до которых они постепенно возвысились, они стали духовно совершенны. Это дало им неземную приходящую силу, но чудесную твердость и ясность души древнехристианских светочей.
Твою, великий Боже, славу и славную Твою державу являет нам все существо. Вселенной здание прекрасно, Бог есть, вещает нам согласно, хоть непостижимо существо. Земля и море представляет, что нечто нами обладает. Повсюду видны чудеса, тобою естество крепится, тобой оно в порядке зрится. Престол твой, Боже, небеса. Повсюду славен ты делами, носимы грозными валами, в водах пространны корабли. Твоей спасаются рукою, тобой приносятся к покою, касаясь радостной земли.
Цесаревич не был гордым ребенком, хотя мысль, что он будущий царь, наполняло все его существо сознанием своего высшего предназначения. Когда он бывал в обществе знатных и приближенных к государю лиц, у него появлялось сознание своей царственности. Однажды цесаревич вошел в кабинет государя, который в это время беседовал с министром. При входе наследника собеседник государя не нашел нужным встать, а лишь приподнявшись со стула, подал цесаревичу руку. Наследник, оскорбленный, остановился перед ним и молча заложил руки за спину. Этот жест не придавал ему заносчивого вида, а лишь царственную, выжидающую позу. Министр невольно встал и выпрямился во весь рост перед цесаревичем. На это цесаревич ответил вежливым пожатием руки. Сказав государю что-то о своей прогулке, он медленно вышел из кабинета. Государь долго глядел ему вслед и, наконец, с грустью и гордостью сказал: «Да, С ним вам не так легко будет справиться, как со мною. С 5 лет царевича воспитывал матрос по фамилии Деревенька. Любовь Алексея к дядьке Деревенька была нежной и трогательной. Самым большим счастьем его было играть с 2 сыновьями матроса, которые были немного моложе его. Алексей очень любил русские сказки и просил своего дядьку Деревенька, чтобы он приводил к нему перед сном солдат-сказочников из сводного полка. Мальчик свешивал головку с кровати и с затаённым дыханием мог часами слушать сказки. В общении с другими людьми он был прост и искренен, как и его отец, и не переносил лжи. Он никогда не кичился тем, что был наследником престола.
Благодарите Господа, призывайте имя Его, возвестите дела Его во языках, воспойте Ему, взыграйте Ему, размышляйте о всех чудесах Его. Возноситесь святым Его именем, да возвеселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и обретайте прибежище, ищите лица Его непрестанно. Воспоминайте о чудесах, которые сотворил Он, во знамениях Своего вам наказания и в решительных суда Его из уст Его словах.
Комната Алексея была не похожа на комнату, в которой растет будущий царь. Все в ней было просто. Несколько столов, стульев, шкафы с книгами и карты на стене. У Алексея был острый ум и наблюдательность. Он обладал хорошим музыкальным слухом, великолепно играл на балалайке, очень любил животных. Его верным другом был спаниель Джой, который потом отправился вместе с царской семьей в Сибирь. Был озорной котенок Зубровка, которому Алексей сделал ошейник с колокольчиком, и еще большой кот с голубыми глазами, который спал на кровати цесаревича. Его наставник находил у цесаревича много добрых качеств и прежде всего горячее сердце, отзывчивая к чужому горю. Государыня писала о детях государю. Они делили все наши душевные волнения. Крошка чувствует так много своей маленькой чуткой душой. Никогда не буду в состоянии поблагодарить Бога достаточно за ту чудесную милость, которую Он мне дал в тебе и в них.
Первенствующая и господствующая в Российской империи вера есть христианская православная. Император не может исповедовать никакой иной веры, кроме православной. император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель православия и всякого в церкви святой благочестия. Таковы были обязанности и права первого мирянина церкви, императора Всероссийского, согласно своду законов Российской империи. И в лице государя Николая Александровича все миряне имели в церкви своего лучшего и достойнейшего представителя, поистине благочестивейшего, как он титуловался за богослужением. Он был истинным покровителем церкви и попечителем о всяком ее благе.
Святые Божии близки к верующим сердцам, и как самые искренние и добрые друзья в минуту готовы на помощь верным и благочестивым, призывающим их верою и любовью. За земными помощниками надобно большей частью посылать и ожидать иногда долгое время, когда они придут, а за этими духовными помощниками не нужно посылать и долго выжидать. Вера молящегося в мгновение может поставить их у самого сердца твоего, равно как и принять по вере полную помощь, разумея духовную. То, что говорю, говорю с опыта. Я разумею часто избавление от скорбей сердечных предстательством и заступлением святых, особенно же предстательством Владычицы нашей Богородицы. Может быть, скажут на это некоторые, что тут действует простая вера или твердая решительная уверенность в своем избавлении от скорби, а не заступление святых пред Богом. Нет. Из чего это видно? Из того, что если я не призову в сердечной молитве известных мне, не различая никого святых, если не увижу их очами сердца, то и помощи никакой не получу, сколько бы ни питал уверенности спастись без их помощи. Я сознаю, чувствую ясно, что помощь я получаю о имени тех святых, коих призываю, ради живой моей веры в них. Это дело бывает так, как и в обыкновенном порядке вещей земных. Я сначала увижу своих помощников сердечную верою, потом, видя, прошу их тоже сердцем невидимо, но внятно самому себе. Затем, получив невидимую помощь совершенно неприметным образом, но ощутительно для души, я вместе с тем получаю сильное убеждение, что эта помощь именно от тех, как больной, исцеленный врачом, бывает убежден, что он получил исцеление именно от этого врача, а не от другого, и не сам собой, а именно от врача.
За годы царствования императора Николая II число приходских церквей в России увеличилось более чем на 10 тысяч, их стало 57 тысяч. Было открыто 250 новых монастырей. Государь лично участвовал в закладке новых храмов и других церковных торжествах. Николай II щедро жертвовал личные средства на постройку новых храмов, в том числе и за пределами России. В 1899 году комитет по постройке православного храма в Нью-Йорке командировал в Россию для сбора пожертвований священника Хотовицкого. Государь положил почин в предпринятом деле с милостивыми словами: «Я жертвую от себя 5000 рублей на важное христианское дело». Много драгоценной утвари дарил русский царь разным церквам. В городе Бари, Италия, в храме святого Николая Мерликийского, где в нижнем пределе хранятся его святые мощи, теплятся более 20 прекраснейших серебряных лампад, выполненных в древнерусском стиле. Монах-итальянец, указывая на эти лампады, говорит: «Все они были присланы сюда к мощам святого Николая Чудотворца, его величеством, государем-императором Николаем Александровичем». В своей церковной политике император Николай II всегда руководствовался заботой о благе церкви. Часто посещал храмы и монастыри по всей стране, принося благоговейное поклонение православным святыням, чудотворным иконам и мощам святых угодников Божиих. Особенно заботился государь об укреплении православия в инославных областях и основании православных братств. Его особым вниманием пользовалась духовно-просветительская миссионерская деятельность среди татар Казанской епархии. Первые 10 учеников крещенно-татарских школ содержались на личные средства императора. Государь считал благоустроение православной российской церкви делом неотложной необходимости. 17 апреля 1905 года на Пасху император издал указ о веротерпимости. Согласно указу, всякому совершеннолетнему подданному Российской империи предоставлялось право на свободу вероисповедания. Была дана свобода исповедания старообрядцам, сняты печати с алтарей старообрядческого Покровского собора. Началась работа по подготовке Всероссийского поместного собора. Государь мечтал о восстановлении патриаршества и возвращении к византийским началам симфонии церкви и государства. При государе-императоре Николае Александровиче были прославлены святитель Феодосий Углицкий 9 сентября 1896 года, преподобный Серафим Саровский 19 июля 1903 года, преподобная княгиня Анна Кашинская 12 июня 1909 года, преподобная княгиня Ефросиния Полоцкая 23 мая 1910 года, святитель Иоасаф, епископ Белгородский, 4 сентября 1911 года, святитель Гермоген, патриарх Московский, 12 мая 1913 года, святитель Петриим, епископ Тамбовский, 28 июля 1914 года, святитель Иоанн, митрополит Тобольский, 10 июня 1916 года. Тотчас после кончины 12 февраля 1909 года отца Иоанна Кронштадтского государь дал распоряжение о всероссийском увековечивании памяти этого подвижника благочестия. Действительно, этот великий приходской священник, прославившийся в миру во времена государя как угодник Божий, явился поистине и навсегда образом пастырей, как горящая свеча, поставленная в церковном прославлении на подсвечнике «досветить всем в доме», нашим новым, вдохновляя пастырей к чрезвычайным трудам.
И время течет, не останавливаясь, и тело мое при жизни еще постоянно меняется и приходит. И мир весь, как видно, по его движению тоже приходит, и как будто поспешает к предположенному концу своему, как заведенная машина. Где же постоянное? Постоянное то, что все это движет и направляет к своим целям. Постоянная первая причина всего сложного и сотворенного, которая сама не сложна и поэтому неприходящая, вечна. Постоянные еще созданные по образу первой вины духи ангелов и человеков. Все остальное — мыльный пузырь.
В жизни царской четы исключительное значение имело ее непосредственное участие в прославлении преподобного Серафима Саровского чудотворца. В июле 1903 года в Саров прибыло более 150 тысяч богомольцев со всей России. 18 июля утром государь и другие прибывшие отправились в скит, где проводил свои дни преподобный Серафим, почивший еще в 1833 году. Затем состоялся перенос раки с мощами угодника Божиего в Успенский собор, где состоялось торжественное богослужение и прославление святого. Все присутствовавшие ощущали необычайный подъем. Именно там, в Саровской обители, государыня по-новому ощутила свое предназначение, заново многое остро и глубоко прочувствовала. Она знала, что если совершить омовение в Саровском источнике, то излечишься от недуга, можно загадать желание, и оно сбудется. Александра Федоровна загадала и искупалась в чудодейственных водах. Самое сокровенное желание оставалось неизменным – рождение сына. Через год счастье сбылось. Николай II продолжал реформы, начатые отцом Александром III. Была проведена важнейшая денежная реформа, переход на золотую валюту, упрочивший международное финансовое положение России. Государем были предприняты меры для быстрого развития важнейшего российского региона – Сибири. При этом была отменена ссылка на поселение. Россия того времени была главной кормилицей Западной Европы, занимала первое место по вывозу зерна. Цены на зерно в России были самыми низкими в мире. Финансовая политика основывалась не только на бездефицитных бюджетах, но и на принципе значительного накопления золотого запаса. 90-е годы стали периодом бурного развития промышленности. По темпам среднегодового прироста промышленной продукции 12%, Россия обгоняла все европейские страны. Большую заботу проявлял государь о крестьянах. В своем манифесте от 26 февраля 1903 года он указал новые пути к укреплению и развитию благосостояния крестьян и отменил стеснительную для них круговую поруку. Государь поощрял и поддерживал развитие всех видов искусства, особенно способствующих художественному убранству храмов. К празднованию 300-летия дома Романовых в Москве была устроена выставка древних икон. Все виды церковного искусства, от архитектуры до колокольного звона, интересовали государя и встречали его поддержку. Николай II обожал армию и флот. Частые парады, смотры и полковые праздники были отдыхом и радостью для него. Несмотря на то, что день государя был полностью занят государственными и общественными заботами, семья занимала в его жизни значительное место. Весь внешний и духовный уклад жизни царской семьи представлял собой типичный образец чистой, патриархальной жизни простой русской семьи. Вставая утром ото сна или вечером перед сном, каждый из членов семьи совершал свою молитву. Утром, собравшись вместе, мать или отец прочитывали детям положенное на день Евангелие и послание. Отец и мать поддерживали авторитет друг друга, и оба сознательно проводили идею единой плоти и единого духа.
Прозвучала четвертая часть радиокомпозиции из цикла «Святые муки. Венценосная семья», посвященная столетию памяти святых царственных страстотерпцев. Продолжение следует. Храни вас Господь!